Годовщина гражданской войны в Сирии, отторжение Крыма от Украины и американская внешняя политика. Мы обсуждаем вопрос о том, требуется ли в нынешней ситуации от Соединенных Штатов более решительная внешняя политика. В передаче «Сегодня в Америке» принимают участие бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, американский публицист Дэвид Саттер, историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, преподаватель Калифорнийского университета Владимир Паперный, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Крушко. В передаче принимает участие корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Ведет программу из Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. В последние дни на 6-м году президентства Барак Обама впервые прибег к демонстративным решительным внешнеполитическим акциям. 16 марта президент вводит своим указом санкции против нескольких российских, украинских и крымских функционеров, причастных к расколу Украины. 18 марта президент Обама отдает распоряжение о выдворении из страны работников дипломатических представительств в Сирии, которые представляют нынешние сирийские власти. 20 марта появляется новый президентский указ, согласно которому объектами американских санкций становятся уже виднейшие, близкие Владимиру Путину российские функционеры и так называемые олигархи. Сирийские санкции следуют за известием о том, что Сирия безнадежно срывает график уничтожения своего химического арсенала, скорее всего, саботируя договоренность, достигнутую 6 месяцев назад при посредничестве Владимира Путина. Вторая серия антироссийских санкций обнародуется после фактического присоединения Крыма к России. Означает ли все это, что президент Обама переходит в своей внешней политике от ставки на слово и силу убеждения к ставке на силу принуждения? По мнению собеседников Владимира Дубинского, именно об этом свидетельствует перемена сирийской тактики Белого дома.
По мнению политологов, решение администрации президента Обамы о временном закрытии сирийских дипломатических представительств – не является символическим жестом, а свидетельствует о реальном ужесточении политики США по отношению к режиму Башара Асада. На мой взгляд, говорит старший научный сотрудник Вашингтонского института по изучению проблем Ближнего Востока Эндрю Теблер, это ответ на проявленное Башаром Асадом абсолютное нежелание искать политическое решение конфликта за столом переговоров. Это решение имеет также и практический аспект. Удалив из страны сирийских дипломатов, Соединенные Штаты лишают их возможности заниматься здесь сбором разведывательной информации, а доказательства того, что среди сотрудников сирийского посольства в Вашингтоне были агенты разведки, есть. Теперь Сирии будет сложнее следить за тем, что делается в Вашингтоне. Коллега Эндрю Тейблера из Филадельфийского института международной политики Эдвард Турзанский считает, что выдворение из США сирийских дипломатов – это однозначный сигнал и Дамаску, и другим странам Ближнего Востока. Подход США к Сирии меняется и, возможно, ужесточается. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение о том, что США начинают оказывать реальную материальную помощь оппонентам режима Башара Асада, по меньшей мере, на юге страны. Более того, стало известно, что между Вашингтоном, Саудовской Аравией и другими союзниками США в арабском мире недавно возникли разногласия по сирийскому вопросу. После того, как при посредничестве России было достигнуто соглашение о начале вывоза из Сирии химического оружия, арабские страны начали сомневаться в решимости США продолжить оказывать на Асада серьезное давление. Однако сейчас стало очевидным, что процесс вывоза из Сирии химикатов, которые могут быть использованы для создания химического оружия, задерживается сирийским режимом. Это вызывает обеспокоенность и в арабском мире, и в США. Поэтому сейчас, похоже, Вашингтон корректирует свою политику. Задержки с вывозом химического оружия, считают американские специалисты, являются продуманным тактическим ходом Башара Асада. Женевские переговоры по Сирии, проходящие при участии США и России, и призванные свести за переговорным столом правительство Сирии и оппозицию, ни к чему не привели. Женевские переговоры, если они не мертвы, то находятся в коматозном состоянии, говорит Джеймс Филлипс из Фонда наследия. И чтобы оживить их, потребуется оказать очень сильное военное давление на сирийский режим, а также предоставить гораздо больше помощи силам оппозиции. Иными словами, считает эксперт, с Башаром Асадом можно говорить только языком силы. Можно ли в таком случае сказать, что президент Обама допустил ошибку в августе прошлого года, отказавшись от нанесения удара по сирийским объектам? Эндрю Тейблер из Вашингтонского института изучения проблем Ближнего Востока в этом не сомневается. Решение США не наказывать режим Башара Асада в ответ на использование им химического оружия, безусловно, придало смелости России и дало ей возможность более агрессивно действовать и в регионе Ближнего Востока, и в Восточной Европе. Это решение также развязало руки сирийскому режиму, который продолжает уничтожать своих собственных граждан. Связь между решением США не наносить удары по Сирии и тем, что делает Россия на Украине, а режим Башара Асада у себя в стране, неоспорима. Сотрудник Филадельфийского института международной политики Эдвард Турзанский считает, что президенту Обаме в будущем необходимо во что бы то ни стало избегать ситуаций, подобных той, которая возникла в результате его колебаний по вопросу о военной операции в Сирии. Если вы объявляете о том, что готовы предпринять какое-то действие, то тогда вам надо быть готовым к этим действиям и подкреплять свои слова делом. В случае же с Сирией администрация Обамы провела так называемую «красную черту», потом ее изменила, а потом ее действия вообще стали никому непонятными. По мнению Эдварда Турзанского, решительные шаги со стороны США в ответ на действия России на Украине послали бы правильный сигнал не только оппонентам США, но и их союзникам.
Отторжение Крыма от Украины, оказавшееся неожиданным, как утверждают даже для американской разведки, почти по единодушному мнению ведущих американских средств информации, самым печальным образом подтвердило правоту критиков Барака Обамы. Ставка на слово, а не на действие во внешней политике, попытки лидировать, по выражению президента Обамы, из-за спин союзников, внушила отвагу и соблазн к авантюре и Асаду, и Путину. Можно ли сегодня сказать, что миру требуется активная американская внешняя политика? Что будь Вашингтон решительней, ситуация и в Сирии, и на Украине могла бы сложиться по-другому? Мои собеседники – культуролог из Калифорнийского университета Владимир Паперный и публицист Дэвид Саттер.
Естественно, потому что Америка является самой главной державой в мире и самая главная демократическая страна. И за это она автоматически имеет огромное влияние. И когда президент отказывает от этого роли, он ослабит не только Америку, но весь демократического мира. Потому что все-таки немало стран, которые хотят подрывать демократических институтов.
Нетрудно представить, что в глазах многих россиян это прозвучит как призыв к Вашингтону занять роль всемирного полицейского. Владимир Паперный, ваша точка зрения?
Не совсем согласен с Дэвидом в этом, потому что как раз по контрасту с предыдущей администрацией, с администрацией Буша, ее более активистская позиция, ну вот буквально жандарма, привела к тому, что престиж Соединенных Штатов во многих странах катастрофически упал. И, во всяком случае, во всех странах Востока, если вот эта вот война с терроризмом, которая была начата при Чейни и Буше, если посмотреть на ее результаты, она скорее увеличила привлекательность терроризма, чем уменьшила.
Такие расчеты, они очень сложные. Мы, естественно, не знаем и не можем сказать, что было бы, если такая война не была. Мы знаем, что с довольно незначительными относительно исключениями все-таки Америка избегала новые террористические акты на ее территории. Мы тоже знаем, что какой-то прогресс был достигнут в уничтожении террористических групп. Я думаю, что, естественно, все, что делала администрация Обамы, это был отчасти реакция на активизм относительно президента Буша. Но все-таки, если мы будем абстрагировать немножко от этих двух президентов и просто рассматривать вопрос, как он есть, я думаю, мы будем вынуждены согласиться практически, что в мире, где есть нестабильность, есть угроза терроризма, есть какие-то тоталитарные течения, все-таки главная демократическая страна должен показать лидерство. Лучше, если это лидерство будет информировано и умеренным, но все-таки.
Вы поправляете нашего собеседника не жандарм, а лидер.
Я бы так сказал.
Владимир, сойдемся на Соединенных Штатах как на лидере?
Во-первых, я согласен с Дэвидом, что роль лидера для Америки необходима. Лидер без роли жандарма, потому что какие-то меры по борьбе с терроризмом, принятые при Буше, были вполне разумны и обоснованы. А вторжение в Ирак, мне кажется, не имело к этому никакого отношения и принесло Америке больше вреда, чем пользы.
Любопытно, впрочем, что публичное расчленение крупного европейского государства, чью сохранность гарантировали Соединенные Штаты 20 лет назад, не вызвало в американском истеблишменте полного единодушия относительно необходимости защиты жертвы агрессии. Бывший конгрессмен Рон Пол в своей обычной слегка эпатажной манере, но с твердо либертарианских позиций настаивает на том, что США не должно быть дела до того, что происходит с Украиной. Не так давно во время нашего интервью Ричард Пайпс, один из отцов рейгановской стратегии противостояния Советскому Союзу, удивил меня своим спокойным резюме. «Путин съест Крым», — сказал он, — «и удовлетворится, нет смысла тревожиться». Несколько дней назад бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в журнале «Тайм» призвал мир не сопротивляться отторжению Крыма от Украины, мотивируя это тем, что Крым был обузой для молодой страны. Киев, по мнению профессионального дипломата, должен бросить силы на политическое строительство, не раздражать Россию, иными словами, действовать по образцу мудрой маленькой Финляндии времен Холодной войны. Подобный тезис, без сомнения, имеет право на существование на бумаге. Но как бы бывший посол ответил тем, кто оказался объектом территориальных посягательств России? Тем, кто видит в этой позиции умиротворение агрессора? Я задал этот вопрос самому Джеку Мэтлоку.
Я не думаю, что это умиротворение, это признание реальности. Помимо этого, какие результаты даст введение санкций, кроме укрепления положения Путина внутри страны?
Господин посол, а что бы вы ответили гражданам тех некоторых восточноевропейских стран, которые сегодня опасаются, что они могут стать следующими жертвами Владимира Путина?
Я не считаю, что он угрожает им. А те страны, которые являются членами Североатлантического договора, находятся под надежной защитой НАТО.
В таком случае, что вас заставляет думать, что Россия удовлетворится Крымом?
Я в этом не уверен, но я думаю, что идея расширения НАТО за счет Украины, идея, против которой выступает большинство украинцев, и стала важнейшей предпосылкой нынешних событий. Я не знаю, что сейчас люди ожидают, но мы не получим ядерную войну.
Ну а если Путин, скажем, все-таки решит двинуть войска в Восточную Украину?
Я не думаю, что он это намерен сделать. Но если даже это произойдет, что из этого? Что из этого? Честно говоря, мы были бы счастливы, если бы Украина оставалась частью мирного Советского Союза. И мы им об этом сказали. Если вы помните, Буш их тогда призвал следовать Горбачевскому союзному договору. Украину нельзя назвать единым государством. Я лично не поддерживаю некоторых действий России, но я бы не хотел, чтобы мы вмешивались в этот кризис. Это никакое не умиротворение Путина.
Владимир Поперный, как вам такая точка зрения посла Мэтлока?
Это точка зрения довольно распространенная в Соединенных Штатах. То же самое сказал Стивен Коэн недавно. Я не согласен с этой точкой зрения, смысл которой стоит в том, что агрессивность Путина спровоцирована агрессивностью Запада. Мне кажется, агрессивность Путина – это естественное продолжение вот такого русского мироощущения, которая существовала всегда, и особенно в этом смысле интересно посмотреть, что происходило в 2014 году, прямо перед началом Первой мировой войны.
Да, известно, что перед началом Первой мировой войны Россия была соблазнена идеей захвата Константинополя вкупе с Босфором и Дарданеллами. Нужно ли Соединенным Штатам приложить все необходимые усилия, чтобы остановить Москву сегодня? Дэвид Саттер.
Ну, я согласен с Джеком Мэтлоком, что не должен быть военные действия со стороны Америки. Но сказать, что ничего не должен быть, что мы никак не должны реагировать, это губительно по нескольким причинам. Прежде всего, это и значит, что мы одобряем все, что делал Россию. И это будет поощрять других. Кроме этого, мы будем деморализировать украинцев в их попытках просто сопротивлять и настаивать на их правах. Есть тоже глобальный аспект. Все-таки в мире есть вопрос ценностей демократические, которые всегда требуют какую-то защиту. Когда эти ценности игнорируют какая-то страна, особенно такая страна, как Россия, которая большая и влиятельная и сильная, нарушает эти правила, это повышает все общие юридические и нравственные хаос.
Дэвид, тем не менее, призыв, прямо говоря, умиротворить нападающего для меня лично прозвучал дико.
Я думаю, что это все-таки не преобладающее мнение, что большинство американцев имеет достаточно здравый смысл не разделять такие взгляды и их не выразить. Я думаю, что любой человек, который имеет настоящий жизненный опыт, будет понимать, что поощрять агрессию – это значит большие проблемы в будущем. Я не могу говорить о Джеке Матлофе, почему он так сказал, это его мнение, это его прав, но я совершенно с этим не согласен.
Владимир, как вы считаете, я подозреваю, что кое-кто в России воспримет такие заявления Мэтлока и людей этого ряда, в общем, как одобрение своей позиции, как подтверждение того, что Россия действует верно. Что бы вы ответили на это?
Официальная российская пропаганда охотно цитирует эти слова. Я видел цитирование Стивена Коэна, который написал примерно то же самое. Вольно или невольно, они, конечно, льют воду на официальную российскую пропаганду. Может быть, подсознательно вот эти эксперты, которые очень связаны там с российскими архивами, с возможностью приезжать, может быть, подсознательно у них есть желание не ссориться с российским начальством, от которого в такой степени зависит их профессиональная карьера.
У американского историка Марка фон Хагена иное объяснение такой позиции примиренцев. Как он считает, они вместе с Владимиром Путиным живут в категориях холодной войны.
Я полагаю, что и у Пайпса, и, наверное, может быть, даже у нашего бывшего посла тоже имперские мышления. И они понимают Путина как имперского игрока, и они оценивают это как нормальное государственное, наверное, поведение. С другой стороны, существование Украины как независимое государство всего немножко более 20 лет, и, наверное, у многих это еще не стало нормальным для них. И Украина, как у Путина, не настоящее суверенное государство, а какая-то игрушка или театр, или что-то в этом духе.
В эфире программа «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В годовщину Сирийской войны, совпавшей с насильственным расколом Украины, мы обсуждаем вопрос о том, требуется ли в нынешней ситуации от Соединенных Штатов более решительная внешняя политика. В передаче принимают участие бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, американский публицист Дэвид Саттер, историк-профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, преподаватель Калифорнийского университета Владимир Паперный, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За последние 5 дней президент Обама преподнес, возможно, самый большой внешнеполитический сюрприз своего президентства. В течение всего 4 дней, с воскресенья до четверга, он привел в исполнение угрозы, в реальность которых, судя по всему, мало кто верил. Если после объявления первой порции санкций в понедельник российская благосфера была переполнена озорными комментариями, то в четверг доминировал голос российского министра иностранных дел. Он обвинил США в введении незаконных, несанкционированных Советом Безопасности ООН санкций. И, как считает мой собеседник Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA, в свое время работавший в России и на Украине, новые санкции окажутся очень болезненными для россиян и России.
Текст санкций очень четко говорит, что это относится не только к людям, чьи имена упоминаются в списке, но и компаниям, которые они контролируют, и компаниям, с которыми они имеют определенные связи, и к членам их семей. Я думаю, что при определенных условиях, при определенных действиях эти санкции могут быть очень болезненными.
Вот вы сказали, что сейчас радуются банкиры где-то еще. Почему и бухгалтеры?
Потому что те места, где раньше можно было держать деньги и надеяться на полную безопасность, больше такими безопасными не являются, например, Швейцария, Лихтенштейн. Поэтому нужно либо возвращать эти все активы в Россию, либо их в на другие территории, которых санкции не затронут, ни европейские, ни американские.
Те страны, например, как Науру или еще какие-нибудь офшоры, они остаются эффективными в этой ситуации?
Я не знаю насчет Науру, но я думаю, такие территории, как Панама, Белиз, могут быть вполне эффективными. Уругвай.
Все-таки, насколько эти санкции действенны в реальной жизни? Ведь теперь становится ясным, что реальное действие этих санкций не ограничено сугубо личными неудобствами тех, против кого они прямо направлены.
Во-первых, есть косвенные реакции, которые уже происходят сейчас. Например, сегодня Standard & Poor's опустил свой прогноз для России до негативного. Это означает, что процентные ставки для российских компаний, занимающих валюту на международных рынках, вырастут. Это происходит прямо сейчас. И есть, конечно, еще более болезненные санкции, которые могут быть введены в любой момент и которые начнут действовать очень быстро. Например, запрет американским компаниям на сотрудничество с российскими госкомпаниями, теми же «Газпромом» и «Роснефтью», запрет американским коммерческим банкам и их заграничным подразделениям выдавать кредиты российским госкомпаниям, приказ закрыть корреспондентские счета для российских банков, запретить американским страховым компаниям страховать и перестраховывать российские госкомпании. Это нанесет серьезный удар по российской экономике, в первую очередь по ее финансовому сектору.
Это был Грегори Грушко, сотрудник американской финансовой фирмы HWA. Стали ли мы свидетелями внешнеполитического разворота президента Обамы, его готовности действовать более решительно? Вопрос профессору Марку фон Хагену.
У меня есть такое ощущение, потому что он начинает говорить совместно с европейцами, и достижение этого единства атлантических союзников требовалось какое-то время, и европейцы были более готовы ждать каких-то дипломатических шагов и надеялись, наверное, что Путин дальше не пойдет. Но, по-моему, они тоже поняли, что тут мы имеем дело с неким более угрожающим моментом, чем они раньше думали, наверное.
То есть, профессор, для президента Обамы наступил своего рода момент прозрения. Как вторжение Советского Союза в Афганистан открыло глаза президенту эпохи разрядки, так вторжение на Украину открывает глаза президенту эпохи перезагрузки?
Ну, да, это хорошая аналогия, да. Я думаю, что Европа и Америка должны как-то ответить, и твердо ответить. Я не хочу войну. Я надеюсь, что и Путин понимает, что Россия уже потерпела и в Афганистане, и в Чечне достаточно насилия, достаточно жертв российских граждан, что призывать российских мальчиков, молодых людей бороться с украинцами, стрелять с украинцев, я боюсь, что это кончится плохо и Украине, и России.
Но вернемся к разговору с Владимиром Паперным и Дэвидом Саттером. Дэвид Саттер. Можем ли мы сейчас сказать, что в действительности в этой ситуации, как ни странно, Барак Обама действует серьезнее, чем можно было ожидать?
Ну, трудно сказать, что мы ожидали, но я бы сказал, что он начинает действовать довольно решительно. Есть много чего, которое еще можно сделать. Важен здесь прецедент, потому что все, кто входит в числе руководителей русской олигархии, они сейчас должны рассматривать снова их ситуацию. Каждый из этих людей думает, что он должен иметь запасный аэродром на Западе. И сейчас разные возможности просто бежать из России уже начинают закрываться. Это очень важно психологически. Естественно, много делать гораздо больше. Но я думаю, что это все-таки шаг в правильном направлении.
Еще же интересный вопрос возникает. Если эти люди, в том числе ближайшее окружение Владимира Путина, руководители парламента, стали объектом этих санкций, то эти санкции, по сути, останутся до тех пор, пока Крым остается неформальной частью России, Дэвид?
Естественно, я не вижу. Ну, мы имеем разные прецеденты, потому что когда уже они приняли поправку Джексон-Ванек по поводу еврейской эмиграции, эта поправка существовала даже много лет после того, когда евреи свободно уехали из России. Тогда это был закон, и сейчас это просто президентский указ. Но все-таки, я думаю, не скоро это аннулирует. И только при наличии изменения в поведении русского правительства.
Как вы считаете, Владимир, ваши предсказания, как ситуация будет развиваться? Больше санкций или Запад смирится с тем, что происходит, и Путин возьмет свое?
Ну, я думаю, что это первая победа. В том смысле, что он явно победил и чувствует себя героем и в глазах большого количества населения России. Я подозреваю, что, наверное, большинство в России считает его героем и победителем. Но это первая победа, потому что это обернется большим экономическим спадом, и уровень жизни почти всех жителей России резко снизится.
Дэвид Саттер, ваши предсказания. Чем может обернуться этот кризис?
Я думаю, что все-таки что-то сейчас начинается, которое для Путина будет иметь очень тяжелые последствия. Потому что Россия не может жить без сотрудничества с Западом. Русская экономическая ситуация уже серьезная, и она будет ухудшаться, потому что инвестиций сейчас не будет. Западные инвесторы просто будут бояться инвестировать в Россию. Русские олигархи, бизнесмены будут стараться всеми способами экспортировать их капитал, который как последствия не будет доступен для инвестиций в России. Русская экономика требует большую инвестицию сейчас. И где найти такие средства? Где найти нужный уровень технологий, если не от Запада?
А вот какой прогноз делает историк Марк фон Хаген.
Я считаю, что иметь процветающую демократическую свободную Украину – это хорошо для России. Это плохо для Путина. Но это хорошо для свободной России, это хорошо для демократической России. И Украина не может жить с таким соседом, который не признает его существование. Я надеюсь, что какие-то более разумные люди убедят его, чтобы миру не прийти к тому, к какому печальному и трагическому следующему шагу.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». В годовщину Сирийской войны, совпавшей с насильственным расколом Украины, мы обсуждали вопрос о том, требуется ли в нынешней ситуации от Соединенных Штатов более решительная внешняя политика. В передаче принимали участие бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, американский публицист Дэвид Саттер, историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, преподаватель Калифорнийского университета Владимир Паперный, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко и корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалов.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Негативная международная реакция на присоединение Крыма к России резко ускорила отток капитала из страны. По прогнозам, только за первый квартал он превысит объем за весь прошлый год. И сохраняющееся противостояние России и Запада не дает пока оснований предполагать, что этот отток уже вскоре резко замедлится. Более того, на минувшей неделе возник и новый мощный импульс для очередного усиления начавшегося еще в прошлом году оттока капиталов с рынков большинства крупных развивающихся стран мира, который изначально никак не связан с событиями на Украине. К концу недели два из трех крупнейших международных рейтинговых агентств ухудшили прогнозы по суверенным рейтингам России. Возможное снижение уже самих рейтингов лишь удорожит для страны любые новые заимствования на долговых рынках, условия на которых и без того ухудшились. Аналитики и эксперты снижают теперь совсем недавние прогнозы экономического роста в России. Обо всем этом в очередном выпуске еженедельной программы «Радио Свобода. Экономическая среда». Чистый отток капитала из России в январе и феврале составил примерно 35 миллиардов долларов, заявил в минувший вторник министр экономического развития Алексей Улюкаев. И это до последних событий в Крыму. Для сравнения, за весь прошлый год отток составил почти 63 миллиарда долларов. В течение трех последних недель он резко ускорился, и теперь, по экспертным прогнозам, уже к концу марта может заметно перекрыть весь прошлогодний объем. К новому внутрироссийскому фактору, крымскому, добавился на минувшей неделе весьма мощный внешний фактор. Центральный банк США, Федеральная резервная система, не только повторил в среду, что он завершит к концу года, начатую еще осенью 2012 года, программу финансового стимулирования американской экономики ввиду явно ускорившегося ее роста. Напомним, после того, как в мае прошлого года Центробанк США заявил лишь о намерении начать вскоре сворачивание этой программы, еще недавний приток зарубежного капитала на рынке развивающихся стран быстро сменился его оттоком, что привело в итоге к резкой на 15-25% девальвации национальных валют этих стран, таких как Индия или Турция, Индонезия или Бразилия, Аргентина или Южная Африка. В немалой степени это затронуло и Россию. А когда в начале этого года Центральный банк США начал поэтапное сворачивание программы финансовых стимулов, падение этих валют ускорилось еще больше. Теперь же Федеральная резервная система объявляет, что буквально в считанные месяцы по завершении программы, то есть в первом полугодии 2015 года, она намерена начать повышение своих базовых процентных ставок. Обнародование таких планов еще больше ускорит переток капиталов на финансовые рынки США, так как повышается эффективность вложений в них. Но и это не все, даже если говорить только о внешних факторах, отмечает главный экономист Номос Банка в Москве Кирилл Примасов.
События вокруг Украины действительно произошли не в самый хороший момент для российской экономики. Дело в том, что в этом году одна из базовых тем в глобальном мире – это ухудшение отношений инвесторов к развивающимся странам. Связано это с замедлением китайской экономики. Все смотрят на Китай, видят ухудшение конъюнктуры и на этом фоне сокращают инвестиции в развивающиеся страны, ожидая, что и развивающийся мир тоже ощутит на себе негативные последствия охлаждения Китая. В начале года мы вообще видели панические настроения на emerging markets, правда, потом их удалось погасить. Понятно, что на таком фоне какие-то новые факторы дестабилизации, они еще более ухудшают отношения инвесторов, как вот и произошло в ситуации с украинским кризисом.
В начале марта Центральный банк России, пытаясь сдержать обвал рубля на фоне событий в Крыму, не только предпринял рекордные для себя интервенции на валютном рынке, но и резко, почти в полтора раза, повысил свою базовую процентную ставку, которая является главным ориентиром для стоимости заемных денег в российской экономике. Наталья Орлова, главный экономист российского Альфа-банка.
Я думаю, что, конечно, повышение процентной ставки определенно, она, так сказать, является фактором, тормозящим отток капитала. У нас уже очень большой объем, по оценке около 70 миллиардов долларов вышел в первом квартале. И я думаю, что, конечно, здесь большой вопрос, что, может быть, компании уже накопили достаточную такую подушку безопасности финансовой. И, значит, вполне возможно, что с таким оттоком капитала, который уже произошел, они будут себя комфортно чувствовать в ожиданиях погашения по внешнему долгу. Поэтому, в принципе, я не думаю, что мы можем говорить о том, что отток капитала по 70 миллиардов сохранится на ближайшие кварталы. Это, конечно, было бы, так сказать, чересчур. Следует ожидать определенного замедления оттока.
Напомним, 70 миллиардов долларов за квартал, если такие оценки подтвердятся, на 10% превысит отток капитала из России за весь прошлый год. Замедлится ли он как-то в ближайшие месяцы, зависит не только от дальнейшего развития событий на Украине, а значит и возможности масштабных зарубежных санкций в отношении целых секторов российской экономики, но и внутренней ее динамики. Кирилл Тримасов, Номос Банк.
Проявляться все это будет в первую очередь в падении инвестиций. У нас по январю было сокращение инвестиций на 7% год к году. Это очень серьезное. По февралю, вот буквально министр Улюкаев заявил о падении инвестиций в феврале на 3,5% год к году. То есть можно говорить не о замедлении, а именно о сокращении инвестиционного спроса, падении в целом инвестиционной активности внутри страны. Но это только февраль, когда еще не произошли украинские события. Поэтому я думаю, что по весенним месяцам мы увидим еще более удручающую картину, связанную с динамикой инвестиций.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Конечно, это создает не очень благоприятный фон. Тем не менее, вот статистика, которая вышла, четко показывает, что наиболее уязвимой частью ко всем этим факторам является, конечно, инвестиционная среда. У нас идет падение инвестиций за первые два месяца этого года. В феврале там просто потребление несколько даже ускорились, оказались выше ожиданий. Поэтому, значит, вообще говоря, вот с точки зрения экономического роста, мы, в общем-то, считаем, что сейчас можно рассчитывать, что рост ВВП в этом году все-таки определенный будет, может быть, он там будет около 1%, но, тем не менее, пока ситуация с экономическим ростом мне не представляется очень драматичной. Значит, безусловно, лакмусовой бумажкой будет действительно мартовская статистика, когда мы увидим, какой непосредственный эффект повышение процентной ставки имело на экономику, но, значит, на мой взгляд, влияние этого фактора будет достаточно постепенным и, значит, вряд ли полностью целиком проявится. Поэтому настроения остаются достаточно настороженными, это очень негативно сказывается на темпах роста инвестиций, точнее, приводит к их падению, и это будет трендом этого года. Но, значит, при этом пока темпы роста потребления, они поддерживают экономический рост, и, скорее всего, российские потребители, они еще могут сохранять определенный оптимизм.
Сокращение внутренних инвестиций, то есть вложений компаний, предприятий в развитие и расширение своего бизнеса, является одним из ключевых факторов роста любой экономики, и российское не исключение. А негативное его влияние в прошлом году еще отчасти компенсировалось потребительским спросом. В нынешнем году и этот фактор может не сработать, полагает Кирилл Тримасов.
Падение инвестиций – это был один из факторов, из ключевых факторов замедления экономики в прошлом году, но экономика в прошлом году все-таки сохранила положительные темпы роста благодаря позитивной динамике спроса со стороны населения. Потребительский спрос в прошлом году рос, хотя и несколько замедлился. В этом году замедление потребительского спроса будет еще более очевидным, так как, во-первых, перестали расти зарплаты. Зарплаты в России растут только в бюджетном секторе. В частном секторе, напротив, тенденция скорее к сокращению. Поэтому у населения снижаются темпы роста доходов. Где-то по отдельным секторам доходы вообще сокращаются. Плюс ко всему девальвация рубля. Это для населения основной, наверное, психологический момент, по которому люди судят о том, есть кризис в стране или нет. Там обвал акций, обвал облигаций, который произошел, это никого особо не волнует. Российское население мало инвестирует в фондовый рынок. А вот на курс рубля по отношению к доллару смотрят абсолютно все.
С мая прошлого года, когда в США Центробанк заявил лишь о планах начать сворачивание программы финансового стимулирования экономики, курс рубля к доллару снизился к концу декабря примерно на 6%. Его падение за три первых месяца этого года оказывается почти вдвое большим.
Падение рубля, с начала года составившее 11% по отношению к доллару, это, конечно, очень серьезный психологический момент. Население видит, что в стране действительно нарастают кризисные явления в экономике. И это еще более снижает желание тратить деньги. То есть в этой ситуации будет преобладать модель такая сберегательная. Одним словом, потребительский спрос в этом году, я думаю, еще более замедлится, чем в прошлом году. И если по прошлому году у нас рост в сегменте розничных продаж составлял около 4%, то в этом году, наверное, будет в пределах там 2-2,5%, причем в оптимистичном сценарии. По январю эта цифра была 2,4%.
Кирилл Тримасов, главный экономист Номосбанка. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Итак, отток капитала из России только за два первых месяца перекрыл половину объема за весь прошлый год. Рубль к середине марта потерял более 10% своей стоимости к доллару. На этом фоне Центральный банк резко повышает базовую процентную ставку, что лишь удорожает получение российскими компаниями и предприятиями новых банковских кредитов. В таких условиях, даже если предположить, что не будет как минимум дальнейшего обострения в противостоянии с Западом, удастся ли России избежать рецессии на грани плане которой национальная экономика оказалась еще до всех последних событий на Украине. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Конечно, косвенные эффекты ощутимы будут за счет увеличения тока капитала. И министр экономики Вулюкаев заявил, что в феврале отток капитала оказался таким же большим, как и в январе, а в сумме за два месяца 35 миллиардов долларов, что много. Этот фактор будет оказывать давление на российскую экономику. Но в целом нужно понимать, что инвесторы будут относиться к России как к более рискованной стране, и, соответственно, по всей видимости, стоимость заимствований для нас тоже вырастет. Кроме того, Центральный банк действительно повысил ключевую ставку достаточно ощутимо. Более того, на заседании 14 марта ЦБ сказал, что повышенная ставка останется с нами, по крайней мере, на несколько месяцев. И вот эти факторы, конечно, создают риски для экономики. Тем не менее, я все-таки не думаю, что экономика попадет в этом году в рецессию с учетом вот всех этих факторов. Возможно, мы увидим очень небольшие темпы роста в районе 1%.
Наконец, еще один аспект. Темпы роста общего объема кредитования компаний и предприятий, еще один фактор общего роста экономики, сохраняются в России на весьма высоком уровне. В январе и феврале, по данным Центрального банка, на 16-17% к прошлогодним показателям, что на первый взгляд слабо корреспондируется с общими темпами экономического роста. В чем причина, на ваш взгляд? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Во-первых, действительно, темп роста кредитования – это цифра в рублях, поэтому 16-17% с учетом того, что часть кредитного портфеля номинирована в валюте, там, конечно, есть поправка на эффект ослабляющегося валютного курса. Поэтому я бы говорила о том, что темпы роста кредитного портфеля, они, значит, если абстрагироваться от движения курса, наверное, находятся где-то в интервале 10-13%. В принципе, эта цифра, она, будем говорить, номинально сопоставима с темпами роста ВВП, потому что, да, у нас очень низкие темпы экономического роста в реальном выражении, чуть выше, чем 1%, но у нас инфляция была 6,5% в прошлом году, поэтому, так сказать, номинально объем экономики в рублях, он рос там около 8%, поэтому, в общем-то, мы говорим о том, что, на самом деле, рост кредитного плеча, так сказать, он очень умеренный, и номинальный объем роста кредитования более-менее соответствует просто номинальному росту объема экономики.
После ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя российским парламентом на эти регионы в полной мере распространятся и финансовые обязательства России по отношению к субъектам федерации. Совокупный дефицит бюджетов этих двух регионов в 2014 году оценивается в 55 миллиардов рублей, сообщил в минувшую среду министр финансов России Антон Силуанов. В России теперь 85 регионов, из которых 74 являются дотационными. При этом Крым по уровню так называемой собственной бюджетной обеспеченности не будет являться крупнейшим получателем прямых дотаций из российского бюджета, хотя и войдет в группу таковых. Из Москвы заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартопетов.
Мы сделали первичные оценки, посмотрели на уровень так называемой бюджетной обеспеченности Крыма, это доходы бюджета за прошлый год в расчете на душу населения. Вот, по крайней мере, на основе этого показателя в России рассчитывается объем необходимой финансовой поддержки региона. И вот если взять данные за 2013 год, то уровень бюджетной обеспеченности Крыма, он примерно соответствует уровню северокавказских республик типа Северной Осетии, Кабардино-Балкарии до предоставления финансовой помощи из федерального бюджета. Так как мы знаем, тот средний уровень, до которого доводятся Кавказские республики по бюджетной обеспеченности, это где-то 30 тысяч рублей, то вот по нашим подсчетам в год Крымской республике нужно будет около 40 миллиардов рублей для того, чтобы дотянуть уровень его бюджетной обеспеченности до среднего уровня дотационных российских субъектов федерации. Это вот такая минимальная оценка, она включает вот как раз повышение зарплат бюджетников, учителей, врачей и так далее. Но эта цифра не учитывает повышение пенсий. Потому что и в Украине, и в России она финансируется из пенсионного фонда, не напрямую из бюджета.
Если принять вашу экспертную оценку в 40 миллиардов рублей, то есть почти 1 миллиард 100 миллионов долларов по текущему курсу, в этом случае Крым становится третьим по объемам прямых дотаций регионом для России. Больше в российском бюджете 2014 года запланировано только для Якутии почти 51 миллиард рублей и Дагестана – 43 миллиарда.
Фактически третьими, да. Единственное, что нужно уточнить, допустим, если они будут в Крыму весь, допустим, налог на прибыль оставлять себя в бюджете, то, наверное, сумма необходимой финансовой помощи будет поменьше. Мы просто сейчас посмотрим вот в текущем состоянии, на какой регион похож Крым. По нашим оценкам, это где-то средний дотационный российский субъект. Это Северный Кавказ, Тува, Бурятия, вот такого уровня примерно. Ну вот и средний уровень зарплат, пенсии и вообще валовый продукт на душу населения, он примерно соответствует вот этим российским регионам.
Тем не менее, если сравнивать средние показатели для Крыма с некоторыми средними экономическими показателями по регионам России в целом, то разница оказывается весьма заметной, полагает научный сотрудник отдела стран Восточной Европы Института мировой экономики в Вене, Австрия, Василий Астров.
Прежде всего вспомним, что, например, средний годовой доход россиян как минимум втрое превышает аналогичные украинские показатели. Тем больше оказывается разница в экономическом отношении между Крымом и средними по таким показателям регионами России. Скажем, собственные доходы Крыма покрывают региональный бюджет лишь на 35%. Стоит помнить о том, что в Крыму живет очень много не только обычных пенсионеров, но и отставных военных, пользующихся различными льготами. Поэтому в целом из-за необходимых крупных дотаций из Москвы Крым в экономическом отношении станет даже более зависимым регионом, чем был раньше.
Но ведь отнюдь не исключен и такой вариант, что Крыму, по крайней мере, на какое-то время позволят оставлять в местной казне вообще все налоги, которые будут в нее собираться, не перечисляя их в федеральный бюджет.
Да, вполне вероятно, что Крым на несколько лет освободят от каких-либо налоговых обязательств. Однако я отнюдь не уверен, что это будет способствовать привлечению сюда зарубежных инвестиций, во всяком случае, из западных стран. Я не исключаю также, что правительство этих стран окажет определенное давление на своих предпринимателей. К тому же, если отношения России со странами Запада будут продолжать ухудшаться, риски для бизнеса вырастут еще больше. Ведь в этом случае не исключено, что и Россия может применить свои санкции в отношении зарубежных инвесторов, работающих в стране. Так что в целом вряд ли стоит рассчитывать на приток иностранного капитала в экономику Крыма. Восстанавливать ее придется, видимо, российскими усилиями. Более того, новое ухудшение инвестиционного климата может затронуть не только Крым, но и всю экономику России. Крым не станет неким исключением.
Научный сотрудник отдела стран Восточной Европы Института мировой экономики в Вене, Австрия, Василий Астров. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. В условиях, когда по тем или иным причинам стране или ее отдельному региону не хватает денег для оплаты всех необходимых счетов, они, как правило, обращаются к заимствованиям на долговых рынках. Тем более, когда уже накопленный такой долг совсем невелик. Как у России, например, где он по итогам 2013 года едва превысил 12% объема ВВП. Для сравнения, только средний уровень госдолга среди стран еврозоны сегодня 92%, в США более 100%. ВВП, а в Японии около 200%. Однако реальные условия, сложившиеся на долговых рынках сегодня, к таким новым заимствованиям и России, и ее отдельными регионами отнюдь не располагают. Карен Вартопетов, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.
Вы знаете, учитывая низкий уровень долга Российской Федерации, действительно наращивать заимствование можно. Более того, Россия традиционно из года в год недоисполняет программу заимствования, потому что бюджет исполняется лучше, чем прогнозируется, по разным причинам. Скорее всего, в этом году будет та же самая ситуация. Плюс мы действительно наблюдаем ухудшение на финансовых рынках для российских заемщиков. Россия пока в этом году не размещала облигации, но мы видим, что, например, регионы не разместили ни одного займа. Более того, все свои планы переносят на второе полугодие по займам из-за большой неопределенности на рынках. Если мы вот сейчас поговорим о проблеме поиска источника средств для Крыма, то можно сказать, что все-таки в сравнении с общим объемом федерального бюджета, с общим объемом накопленных финансовых резервов, а я имею в виду резервный фонд, фонд национального благосостояния, помощь Крыму, она, конечно, пока небольшая, нужно признать. И, в принципе, России по силам эту помощь оказать. Но здесь уже встает такой важный вопрос, как вопрос политических приоритетов. Потому что вот по нашим подсчетам, в прошлом году исполнение региональных российских бюджетов резко ухудшилась из-за ухудшения экономической ситуации и из-за роста расходов в связи с выполнением указов президента. И вот в России появилось где-то 15 регионов, у которых ситуация резко ухудшилась, а долг приближается к 100% их собственных доходов, а это законодательный максимум.
Вы могли бы назвать хотя бы некоторые из регионов этой группы?
Это Мордовская республика, Вологодская область, Костромская область, Псковская, Саратовская область, Рязанская, Смоленская. Вот это те регионы, у которых действительно долг уже приближается там, к 90-100%, а расходы на погашение обслуживания долга каждый год уже превышают там, 20% бюджета. Эта ситуация крайне неустойчива. Они каждый год должны заново привлекать займы на погашение существующих займов. При этом исполнение бюджета у них оставляет желать лучшего. Так вот, этим регионам фактически доступ на рынок капитала уже закрыт. В этой связи они могут рассчитывать только на помощь федерального бюджета. И по нашим подсчетам, чтобы помочь этим регионам в этом году, нужна сумма, сопоставимая как раз вот с помощью Крыму. И в данном случае Российской Федерации от бюджета федерального будет достаточно сложно объяснять регионам бедным, которые попали в сложную ситуацию, почему помощь предоставляется не им, а новому субъекту федерации.
Острота проблемы отчасти нивелируется тем обстоятельством, что в этом году регионам не нужно будет производить особенно крупные выплаты по уже накопленным ими долгам. Они предстоят позже, отмечает аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Если говорить о муниципальных займах, о федеральных займах, софедеральных, в этом году не так много погашений предстоит. Если эта проблема встанет, то скорее где-то уже не в этом, не в следующем году, а скорее в 2016-2017. На эти годы, поскольку приходится достаточно много выплат, и, скорее всего, эмитентам надо будет уже думать более серьезно о том, чтобы выгодно рефинансировать долг. Пока такой проблемы перед ними остро не стоит, и возможности привлечь новые займы у них будут. Опять-таки, если возвращаться к софедеральным займам, то эти инструменты достаточно широко присутствуют в ломбардном списке Банка России, поэтому интерес им в любом случае будет высоким. Вопрос просто, что эмитенты, скорее всего, столкнутся с более высокими ставками, когда будут размещать бумаги. Но спрос так или иначе будет высоким, поскольку вот эти инструменты банки активно рефинансируются в ЦБ, с ликвидностью в последнее время тоже стало похуже, и спрос на подобные облигации качественных эмитентов будет высоким в любой ситуации, даже если ставки в перспективе будут расти, а не снижаться.
Долговой рынок для российских заемщиков и рынок банковских кредитов в России для компаний и предприятий. Как они будут взаимосвязаны в нынешнем году? Из Москвы Кирилл Тремасов, главный экономист Номосбанка.
Кредитование на рынках в этом году существенно ухудшилось. Условия привлечения финансирования с финансовых рынков. Скажем, на внутреннем долговом рынке у нас в январе-феврале и в марте, собственно говоря, тенденция продолжается, практически не было первичных размещений. Там, по-моему, 2-3 первичных размещения прошло среди банков. Крупные же компании, ну, разве что Роснефть разместила рублевые облигации, а так больше не было привлечения с долгового рынка. Поэтому те деньги, которые компании не могут поднимать с рынков, они за этими деньгами идут в банки. Поэтому ускорение роста кредитного портфеля – это отчасти связано с тем, что ухудшились условия возможности привлечения денег с финансовых рынков. Так что я бы не говорил о том, что у нас как-то бурно растет кредит, и это должно оказывать поддержку экономике. Это не совсем так.
На минувшей неделе сразу два из трех ведущих международных рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch объявили об ухудшении ими прежних прогнозов по суверенным рейтингам России со стабильного до негативного. При этом сами рейтинги, определяющие в итоге стоимость новых заимствований для страны на долговых рынках, пока сохранены на прежних уровнях. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Ну, я думаю, что возможен пересмотр суверенных рейтингов, но я не думаю, что он будет значительным, если он вообще будет, потому что рейтинговые агентства будут исходить из санкций, а санкции, в общем-то, будут, по всей видимости, точечными все-таки, и исходя из тех негативных факторов, таких как отток капитала, которые будут воздействовать на экономику. И здесь все наши суверенные рейтинги так или иначе будут привязаны к ожидаемому ухудшению экономической ситуации в стране. Оно не будет катастрофичным. Наверное, мы увидим более низкие темпы роста, но я не думаю, что пересмотр рейтингов будет большим.
В сообщениях обоих агентств отмечается, что ухудшение прогнозов по российским суверенным рейтингам отражает потенциальные последствия введения в отношении России масштабных международных экономических санкций. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.